Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение с Андреем Загданским. «Гет» или «Новое израильское кино». «Русские за границей» – исторический репортаж Владимира Абаринова. В воскресенье 31 мая в Нью-Йорке состоится традиционный парад в честь Израиля, который в этом году пройдет в нашем городе уже в 51 раз. К этому событию «Американский час» приурочил сегодняшний выпуск кинообозрения. Ведущий нашей регулярной рубрики Андрей Загданский представит слушателям новый, но уже успевший завоевать известность в самых разных странах мира, израильский фильм.
Прошу вас, Андрей. «Гет» или «Процесс Вивьен Амсалем» – так полностью переводится название израильского фильма, который с большим успехом сейчас идет в Нью-Йорке. Я смотрел картину в полном зале.
Знаю, Роца.
«Гет».
А там Амсалем, а это Роца, а ты это еще раз «Гет»?
Ло, подарав.
«Гет» – это религиозный развод. Процесс развода всегда мучителен и болезнен, но всюду, где в человеческие отношения вступает третья сила, мука превращается в истязание. Собственно, об этом и вся картина. Именно это и происходит в фильме, где все, начиная с главной героини Вивьен, которая хочет расстаться со своим мужем, которого она, по ее собственному определению, не выносит, проходит через цепочку абсолютных унижений.
Тут, наверное, надо все-таки пояснить, что особенность Израиля заключается в том, что там нет светских браков. Для того, чтобы жениться в Израиле, нужно уехать из страны и, например, жениться на Кипре. Тогда все в порядке. Так и делают, кстати, в основном израильтяне. Мне объяснили. Чтобы получить развод, нужно, чтобы муж согласился дать развод. Сейчас, и да. Это и называется гет.
Причем это очень важно. Если пара разводится в Израиле, раз мы уже обсуждаем всю процедуру, я тоже посмотрел и разобрался. Они должны сначала обратиться в равенатный суд. И равенатный суд определяет, является это ли это религиозным браком или является ли это просто браком. Например, если еврей женат на нееврейке, или наоборот, еврейка замужем за неевреем, то это не является религиозным браком. И они могут пройти развод через обычную муниципальную процедуру. Но если оба евреи, то они должны получить развод в равенате. И тут-то начинается вся история. Потому что еврейский развод – это не добровольное желание двух сторон расстаться. Гет – это есть та самая бумага, которую муж вручает жене, говоря, что с этой минуты она свободна. Об этом, собственно говоря, и вся картина. Штука заключается в том, что если муж не хочет отпускать свою жену, то не существует никакой силы, которая может заставить его это сделать. Мы с вами, Саша, неоднократно обсуждали различные израильские фильмы, и несколько раз это были картины, связанные с очень таким сильным религиозным вектором. И они особенно интересны. В Израиле, как, наверное, ни в одной другой стране, в мире так сочетается модерное и архаическое, вечное и современное.
Абсолютно верно. И я только что, несколько месяцев назад был в Израиле и посмотрел, как живет эта страна, которая, в принципе, быть не может, потому что противоречия внутри израильского общества, они совершенно дикие. Но вы понимаете, как может жить человек, который соблюдает все правила иудаизма и который живет в мире Библии, и как он может жить рядом с человеком, который в Йом-Кипр едет на пляж или покупает ветчину в хорошем магазине? Я дружу и с теми, и с другими людьми в Израиле. И я спрашиваю у них, как вы можете сосуществовать в одной стране? Ведь это же очень трудно. Но это еще не все, потому что кроме ортодоксальных евреев есть еще сектанты-хасиды, есть ультраортодоксальные евреи, которые ненавидят и тех, и других. Есть евреи, которые не признают иврита. Есть евреи, которые...
Не признают Израиля.
Которые не признают Израиля, совершенно верно. И все это варево производит, скажем, великую науку. Израиль – это сверхдержава научного
научная сверхдержава.
Да, это что-то невероятное. Я поехал сейчас по этой стране, и всюду стоят эти такие корпуса каких-то научно-исследовательских институтов и фабрик. Все это напоминает Калифорнию гораздо больше, чем Ближний Восток. И медицина, физика – все происходит в этой же самой стране. И тут мне пришла одна мысль в голову. С какой страной можно сравнить Израиль? Вот это вот невероятное варево. Да с Америкой. Ну а как же Америка существует, если в Америке есть южане, баптисты, есть Bible Belt, где живут люди необычайно верующие, и нью-йоркские атеисты или нью-йоркские евреи. Как это все это может существовать? Амиши, которые никогда в жизни не возьмут оружие, и люди, которые без ружья не ложатся спать. Как может в одной стране существовать бывшие рабы и бывшие рабовладельцы? Потому что Америка – это тот самый котел, в котором может это вывариться, и в результате получается эклектичная, но жизнеспособная нация. Мне кажется, что это хороший пример для Израиля.
Эклектика вообще – термин, который обладает относительной, только отрицательным вектором. В действительности, это то самое противоречие, которое выбивает искру жизни.
Особенно, когда называется не эклектика, а плюрализм.
Да. Все зависит от того, каким отношением мы произносим это слово. Эта картина сделана с абсолютной кинематографической дисциплиной и подлинным взрослым минимализмом, что вызывает у меня очень большое уважение профессионально. Мы находимся в зале суда и только в зале суда.
То есть это судебная драма?
Это судебная драма, но автор и режиссер фильма не унижается никакими даже натурными планами. Мы никогда не увидели это здание, где происходит этот суд. Мы находимся либо в зале, где заседают три раввина, раввинатный суд, либо мы находимся в комнатах ожидания, где наши герои сидят и ждут, когда их позовут в эту самую комнату. Все, больше ничего нет. Та самая кинематографическая дисциплина, которая отличает мастера от новичка. Вы не придадите большего разнообразия того, что вы увидите внешне.
Закат.
Вы находитесь здесь, вы находитесь здесь. Более того, это клаустрофобическое состояние должно передаться и зрителю. У вас не должно быть выдоха. Вы должны промучиться полтора часа в этих самых довольно-таки несимпатичных стенах.
Все это кафкианская ситуация.
Кафкианская ситуация, поэтому процесс. Она находится в ситуации, из которой, кажется, нету выхода. Муж не хочет ее отпускать. Он ей говорит: вернись домой, мы начнем все сначала. Она ушла, она живет у своего брата, в другой семье. Нет, вернись домой.
Сюжет немножко напоминает Анну Каренину. Молодая женщина, она была слишком молода для того, чтобы выйти замуж. Выходит замуж за пожилого мужчину. Очень порядочного. В фильме нет, не сказано, что он негодяй. Тут нету ничего такого, как и Каренин, кстати. Ничего плохого про него тоже сказать нельзя. Кроме того, что она его не любит. И раввины, которые там собираются, они говорят, ну это не повод для развода. Мало ли что он любит. Он хороший муж. Он действительно хороший муж.
Это очень важно. Если бы он был плохой-плохой, то ситуация совершенно менялась бы. Мы хотим ее освобождения, потому что он плохой. Но в действительности она его терпеть не может, как она говорит. И это есть ее право на жизнь. Не любить его не потому, что он плохой, а не любить его потому, что она его не любит. Вот где
не
точка.
Не надо ничего объяснять.
Но это нужно объяснить.
Конечно,
нужно доказать.
Потому что брак с точки зрения Библии не имеет никакого отношения к любви.
В картине есть эпизод, когда уже вроде бы все должно произойти. Его там отправляли, они его наказали, они его посадили в тюрьму. И вот сам процесс. Он говорит: сейчас ты согласен? Я согласен. Он говорит: ты дашь ей развод? Да, да. Он пишет этот гет, вот эту самую бумагу, потому что она должна быть написана судьей непрерывно, специфическая бумага, все должно быть написано за один раз, ничего нельзя поправлять. И он ее складывает таким треугольничком и говорит ей: иди сюда, Вивьен, встань, и ты должна держать руки так вот лодочкой открытыми. А ты возьми, он дает такой ему треугольник, а ты возьми, будешь повторять за мной и дашь ей. Ты согласен? Согласен. Ты говоришь: я даю тебе, Вивьен, этот гет, и ты свободна. Он повторяет эту фразу: отныне ты можешь принадлежать любому мужчине. И он на этой фразе замирает. Равин говорит: повтори, отныне ты можешь принадлежать. Я не могу, говорит он. И тут происходит очередной взрыв, очередная кульминация, потому что раввин уже не выдерживает. Через этот процесс прошли все. Унижение прошли и судьи, и свидетели, и муж, и жена. Бессмысленное совершенно человеческое унижение. Нет, говорит, я не могу.
Андрей, в последнее время израильское кино, как вы и сказали, переживает явный рассвет. Кстати, этот фильм был представлен Израилем на Оскара, и у него были серьезные шансы на победу. И это далеко не единственное кино, которое произвело сильное впечатление на международную кинематографическую общественность. Кстати, этот фильм был переведен и показан во всех европейских и азиатских странах. То есть это популярное кино, хотя оно ведь очень специфическое. Ну что такое гетто? И тем не менее, что-то общечеловеческое пробивается сквозь это.
Я смотрел фильм в кинотеатре на Линкольн Плаза, где, конечно же, очень много пожилых евреев. Вы знаете этот кинотеатр, они там...
Которые знают, что такое гетто.
Да, знают, что такое гетто. Совершенно верно. Они смотрели фильм, как люди смотрят в спортивном баре футбол. Гет – это темное место в израильском и в еврейском сознании, потому что все понимают, что с этим нужно что-то делать. Существуют несчастные люди как с той, с другой стороны. Во всяком случае, эта картина бесспорно продвигает дискуссию о том, каким же должен, не должен быть развод религиозным в Израиле.
Это совершенно Я думаю, важно. Что гораздо важнее не проблема развода, а проблема отношений между мужчиной и женщиной. Вы знаете, когда-то Довлатов сказал, что Толстой решал мировые проблемы, а Чехова интересовали только такие миниатюрные проблемы, конфликты между мужем и женой. Поэтому Толстой остался классиком, а Чехов с нами и сегодня.
Мы всегда хотим увидеть что-то похожее на нас, но чуть-чуть другое. Вот эта степень чуть-чуть все меняет, совершенно меняет перспективу.
עד שלא יראה אותי מעוסקת על ארבע, הוא לא יירגע.